для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Льва Толстога «Крэйцэрава саната». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Так прожили мы еще 2 года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать. Она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе 30-летней, нерожающей, раскормленной и раздраженной женщиной. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная, запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно. Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну. «Извините меня», — проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так 3 минуты. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. «Я устал немножко. Но я расскажу. Еще времени немного, не рассветало еще. Да-с, начал он опять, закурив папиросу. Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта, страдание вечное о детях, стала проходить. Не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир Божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир Божий, которого она совсем не понимала. Как бы не пропустить? Уйдет время, не воротишь. Так мне представляется, что она думала и скорее чувствовала, но и нельзя ей было думать и чувствовать иначе. Ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимание — любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из данной любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку — детей. Мука эта истомила ее. И вот, благодаря услужливым докторам, она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала — для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем — было уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь. По крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражалась смело, совсем не думая о том, что она... Час тому назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями, даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось. Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо, сделав над собой усилие, продолжал. «Да-с, явился этот человек», — Он засмеялся и раза два произвел носом свои особенные звуки. Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем, но он сделал усилие, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал. Дрянной он был человечек, на мои глаза, на мою оценку, и не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой. Это должно было быть. И он опять замолчал. Да-с, это был музыкант, скрипач. Не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек. Отец его, помещик, разорился, и дети, три было мальчика, все устроились, один только меньше, этот отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что он был талант к музыке, и он вышел скрипачом и играл в концертах. Человек он был, очевидно, желая сказать что-то дурное про него. Он воздержался и быстро сказал: «Ну, уж там я не знаю, как он жил. Знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне». Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложение слабого, хотя и неуродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальные. Лезущий в фамильярность, насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, соблюдении внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усвоивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности и новизне всегда действует на женщин. В манерах деланная внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить. Вот он-то своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало. То есть не то, что ничуть не бывало, то да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь, так ведь это называется по-ихнему, и от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены. Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла. Да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло от того, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью. Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. А я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства. А она тоже отравлялась. Да, это так было. И недолго перед тем. Жили мы как будто в перемирии, и нет никаких причин нарушать его. И вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит, не медаль, а похвальный отзыв. Начинается спор. Начинается перепрыгивание с одного предмета на другой, попреки. «Ну, да это ты давно известно, всегда так ты сказал». «Нет, я не говорил. Стало быть, я лгу». Чувствую, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться. Но злоба охватывает все твое существо. Она в том же еще худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение. Каждое ее слово пропитано ядом. Где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колит. Дальше, больше. Я кричу «Молчи!» или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит «Дети! Ваш отец бьет меня!» Я кричу «Не лги!» Ведь это уже не в первый раз, кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю, не притворяйся. Она говорит, для тебя все притворство. Ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь. О, хоть бы ты и сдохла! Кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные грубые слова. И удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, как она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю, куда? Она не отвечает. Ну, черт с ней. Говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее, и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее, и как это будет прекрасно, как сойдусь с другой прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумаю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого-то и курю. А жизнь... Дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает, где мадам, когда вернется. Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую. Дети, в особенности старшая Лиза, которая уже понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер. Ее нет. И два чувства сменяются в душе. Злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет, и страх того, что она не приедет и что-нибудь сделает с собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и Бог с ней, если она хочет мучить. Пускай сама мучается, а то ведь этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой? 11, 12, час. Не иду в спальню. Глупо одному там лежать и ждать, и тут не ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать ничего не могу. Сижу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. 3, 4 часа. Ее все нет. К утру засыпаю, просыпаюсь, ее нет. Все в доме идет по-старому, но все в недоумении, все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня, а во мне все та же борьба, злобы за то, что она меня мучает, и беспокойство за нее. Около 11 приезжает ее сестра послом от нее, и начинается обычное. Она в ужасном положении. Ну что же это? Да ведь ничего не случилось. Я говорю про возможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал. Но ведь не может это так оставаться, говорит сестра. «Все ее дело, а не мое», — говорю я. «Я первого шага не сделаю. Разойтись так разойтись». Своячница уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала, и я вышел и увидел детей, жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг и рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю. Не вижу глупости, подлости своего положения. Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась. Начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшным измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит: «Не говори больше, ты раскаешься». Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ. Она заперлась. Я толкаюсь. Нет ответа. И я со злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах. «Что? Что-нибудь сделалось?» «Мамы, не слышно!» «Идем». Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати, без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство, еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение. В душе у каждого та же старая злоба друг на друга, с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит за счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это. И жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно. То раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день, и все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт, ссора продолжалась 2 дня. Но потом опять полуобъяснение, полупримирение, и остался. Вот в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек, фамилия его Трухачевский, и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но странное дело, какая-то странная роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомясь с женой? Но нет, я как нарочно заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, что жена моя хорошо играет. Удивительное дело. Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свидания с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним. Я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность. Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокоище красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидев меня, она тотчас же поняла мои чувства и изменила свое выражение. И началась эта игра взаимного обманывания. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену, так как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свидания у нее особенно заблестели глаза, и, вероятно, вследствие моей ревности между ними ей тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела, и он краснел. Она улыбалась, и он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он стал, чтобы уезжать, и, улыбаясь со шляпой на подрагивающей ляжке, стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее, и не думай, чтобы я ревновал тебя, — мысленно сказал я ей. «Или чтоб я боялся тебя», — мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще больше раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных расчесанных на обе стороны волос, когда он своей попрыгивающей какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучило меня. «От меня зависит, — думал я, — сделать так, чтобы никогда не видеть его. Но сделать так значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его». «Это было бы слишком унизительно», — говорил я себе. И тут же в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал. Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, и кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном, кроме того, тонкий благородный вкус, совсем не свойственный его характеру. Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей, вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер, не переставая, мучился ревностью. С первой минуты, как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» И ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому, потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимала этого, но я, так же, как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по писаному. Мучился я особенно тем, что я видел, несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью. А что этот человек и по своей внешней элегантности и новизне, а главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительной натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а, несомненно, без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то, или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но и ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтобы показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтобы обмануть самого себя, не знаю, только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был для того, чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женой. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось. И Познышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук. «Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека!» Начал он опять, очевидно, делая усилия для того, чтобы быть спокойным. «Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую что-то тяжелое, как камень наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то, напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет с умом, что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся. Это была его шинель. Знаете, модная шинель. Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью. Спрашиваю, так и есть? Он тут? Прохожу не через гостиную, а через классную в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и я слышу оттуда равномерное арпеджио и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи. Может быть, боже мой, что тут поднялось во мне? Как вспомню только про этого зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось, а потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости было жалость к себе. При детях, при няне, думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что же мне делать?» — спросил я себя. «Войти? Я не могу, я, Бог знает, что сделаю, но не могу и уйти». Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти», — сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти арпеджио своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась и только покраснела, и то после.
Сябры, прогучалі чарговыя старонкі аповесці Льва Толстога «Крэйцэрава саната». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.